Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые пермяки, в эфире «Тема дня ЖКХ», в студии я, Антон Толмачев, и сегодня мы с вами поговорим о холодном водоснабжении, о компании «Новогорприками», которая нас снабжает, а темой для разговора послужило вот что. Я просто пробегусь по заголовкам и по первым абзацам последних новостей, которые, ну, не то чтобы потрясли нас, но заставили задуматься, а все ли хорошо в данном царстве. В Перми 15,5 тысяч человек из-за аварии остались без холодной воды. Крупная коммунальная авария случилась 10 февраля в индустриальном районе Перми. Как сообщает МЧС, для замены задвижки в колодце в микрорайоне Нагорный было частично отключено холодное водоснабжение. Без воды остались 15,5 тысяч человек. Всего в зону отключения попали 50 многоквартирных домов. Новость от 10 февраля 2018 года. 13 февраля в Матвеевихинском районе Перми из-за аварии без воды остались 2755 человек. В зоне отключения оказалось 13 многоквартирных жилых дома с населением 2755 человек, сообщили в МЧС. Новость от 14 февраля. В Перми из-за аварии без воды остались свыше 4,5 тысяч человек. В индустриальном районе Перми произошла авария на водоводе. Ну и если мы откроем сайт компании «Новогорприками», плановые и аварийные отключения, то мы увидим длинный-длинный список. 17 февраля аварийно-восстановительные работы, 18 аварийно-восстановительные работы, 19 в двух местах, 20 в двух местах, 22 в двух местах, 23 в одном месте. И каждый раз отключается по несколько, от двух, трех и до нескольких десятков многоквартирных домов. С чем это связано? Что происходит с нашим водоснабжением? Мы будем разбираться сегодня. А поможет нам в этом Олег Петрович Смирнов, руководитель рабочей группы по вопросам ЖКХ при Общественной палате Пермского края. Здравствуйте, Олег Петрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, друзья, ну, прежде всего, хочу напомнить, собственно говоря, историю, каким образом получилось, что нашим водоканалом пермским начала управлять компания «Новогорприками». Ну, поднял, естественно, что? Документы поднял. Слава богу, интернет позволяет сейчас это сделать, и если не по нормативным актам, то хотя бы по статьям в средствах массовой информации есть возможность установить картину. Каким образом, вот как, значит, замечательная такая, знаете, Олег Петрович, «Плач водопроводчика» называется статья в «Коммерсанте» в Пермском от 13 июля 2005 года. Михаил Никольский, тогда он был генеральным директором «Новогора», просит увеличить тариф на воду в полтора раза. Вот что, просто по статье пробегусь. Значит, ООО «Новогорприками» начало деятельность в качестве арендатора Пермского водоканала в декабре 2003 года по тарифам МП муниципального предприятия «Пермводоканал», утвержденным Пермской думой еще в марте 2003 года. В течение 2004 года эти тарифы не менялись. Вот. Ну и в декабре 2004 года областное управление ЖКХ утвердило повышение для юридических лиц и для населения тариф на воду на 25%. И я напомню, друзья, тогда он составлял 4 рубля 42 копейки. 4 рубля за 42 копейки за кубометр. И туда входило все. Туда входило и холодное водоснабжение, и водоотведение, и тот самый пресловутый ОДН. И если даже мы откинем ОДН и посмотрим, сколько стоит водоснабжение сейчас, это 31 рубль 63 копейки водоснабжения и 18 рублей 87 копеек водоотведения, то получается практически 50 рублей, что в 12,5 раз выше, чем было в 2003 году. В 12,5 раз мы платим за воду больше, а аварий меньше не становится. Ну и как бы вот вывалил я на вас часть цифр, но это, друзья, еще не все цифры. Они у меня еще в запасе есть. И первый вопрос. Ну, мы будем искать сегодня ответы на два вопроса из вечных русских вопросов. Кто виноват и что делать? Олег Петрович, кто виноват? Давайте вначале попробуем найти ответ на этот вопрос. В микрофончик только говорите, пожалуйста.
Ну, ситуация, конечно, как во всей отрасли ЖКХ, она крайне сложная. В отдельных участках она фактически критическая находится, это признают все. сам проживаю на Нагорном и понимаю, и те же неудобства испытывал.
У вас тоже отключали воду?
По отсутствию воды. На Нагорном проживаю, так. Понятное дело, отключали. Но я...
Нет, я думал, знаете, вот у руководителя рабочей группы там наверняка какая-нибудь ветка к дому проложена специально, нет?
Безусловно, все так думают, что есть у меня отдельный колодец, отдельная система отопления и так далее. Нет, безусловно, мы проживаем на квартирном доме, но я эмоционально несколько проще отношусь к этому, зная ситуацию и причину, к чему это все приводит, о чем я дальше буду говорить.
Так.
Да, в 2003 года начался процесс передачи частному оператору вся система водоснабжения города Перми. Я помню тот период, когда был муниципальный предприятие «Водоканал», и сколько было количество аварий, тоже приличное.
Много было, я согласен,
да,
с вами.
Да, и тогда все равно частный оператор предусматривается по определению, что он должен работать лучше. Работать лучше или нет, это мы сейчас попробуем пояснить. Исторически сложилась система водоснабжения еще в старые времена.
Да.
Она, к сожалению, первая, централизованная. С одной стороны, это хорошо, но в плане устранения аварий она вызывает очень много трудностей. Если она была радиально-кольцевая, где мы могли бы отсекать каждый дом там и прочее, было бы значительно легче выявлять аварии, оперативно устранять, и, соответственно, перерыв водоснабжения был бы значительно ниже.
Угу.
Но в целом о системе, вот несколько цифр скажу, чтобы не утомлять радиослушателей. Вся сеть водоснабжения, подачи воды, водоводов наших, 1270 где-то примерно километров.
Водоотведение... В Перми, да? Вот сети водоснабжения пермские, это, в общем-то, как? Это что значит, вот 1200 километров туда, что входит? Вот все сети, которые идут
это от магистральные водоводы.
Большечасового водозабора, магистральный водопровод, да. Потом от него отводки, и буквально все эти трубы, которые подходят каждому дому, они тоже, да, сюда входят?
Да, каждого дома, до стены 1200 дома или до прибора учета. Плюс канализация, 1180 километров.
Так.
Масштаб можно себе немножко представить. Более того, ежегодно у нас прибавляется порядка 20-30 километров бесхозяйной сети.
Откуда они берутся?
Вот это вот, да, вот у всех многих вопрос возникает, и здесь, конечно, нужно органу местного управления, который отвечает за организацию водоснабжения,
так.
Разобраться уже, по-моему, есть уже сроки достаточные, когда у нас все-таки будут выявлены эти сети.
Угу.
И, кстати, моя практика показывает, что как только где-то авария случается, в 90% случаев она случается на бесхозяйной сети.
Вот эти-то три аварии случились же на хозяйных сетях,
да.
Понимаете? Хозяин есть, но он не смотрит, не делает плановые какие-то работы, и, пожалуйста, тысячи людей в 21 веке остаются зимой без воды.
Ну, вот
и, насколько я понимаю, ведь ХВС, если отключается, то и ГВС-а тоже нет горячего водоснабжения.
Безусловно. Вопрос тут, конечно, закономерный и сложный. Объясню такую ситуацию, что вот система централизованного водоснабжения, вот на Нагорном полетела задвижка.
Угу.
Вот. Ушло время на выявление места утечки, потому что есть скрытые утечки, как правило, скрытые. Редко, когда холодная вода у нас бьет фонтаном наружу. При выявлении необходимо провести комплекс соответственных работ. У нас даже есть очень много микрорайонов, где задвижки должны быть фактически на каждый дом.
Угу.
Задвижка. Но когда приходит, пропадает вода в одном доме, идут задвижки нет. И целые микрорайоны приходится искать эти задвижки, поскольку тут бесхозяйные сети, тут хозяйные сети, которые обслуживают.
12 лет прошло. 12 лет. С 5-го года, как вы сказали, они полностью приступили к управлению. 12 лет. За 12 лет невозможно было выявить все сети и все задвижки, нанести их на карту, век интернета.
Карта есть, она в режимном характере наносится, но она обновляется постоянно. И вот когда передавали в аренду ему водоканал, основные это сети были переданы, которые эксплуатировались.
Угу.
Но затем мы помним, сколько у нас было разных банкротств предприятий, ведомственных сетей,
но.
И они до сих пор еще и появляются. Вот примерно 20 километров в год все равно выявляются эти сети. Но это не главная причина. Главная причина, что все-таки трубопроводы, они металлические. Есть такие понятия, как износ металла, коррозии.
И 12 лет прошло. У нас, я помню, вот помните, была выставка когда-то популярная, очень строительная, и там в том числе приходили пермские водопроводчики, они привозили с собой трубы стеклопластиковые, говорили, ребята, смотрите, мы можем в Перми делать эти трубы, покупайте их у нас, ставьте, пожалуйста.
Они делаются.
Где?
идет производство.
А вот давайте вот об этом мы, друзья, продолжим через 2 минуты. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы уходим на рекламу.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые пермяки. Мы продолжаем программу «Тема дня». В студии я, Антон Толмачев. И в гостях у меня сегодня Олег Петрович Смирнов, руководитель рабочей группы по вопросам ЖКХ при Общественной палате Пермского края. И сегодня мы пытаемся разобраться в ситуации. Как так получилось, что прошло 12 лет, как к управлению пермской системой водоснабжения и водоотведения приступил частный оператор, но город продолжает сотрясать крупные коммунальные аварии. Только на прошлой неделе произошло 3 крупных аварии на сетях водоснабжения, в результате которых тысячи человек, в одном случае 15,5 тысяч человек, оставались в течение длительного времени без холодного водоснабжения, соответственно, горячего водоснабжения, и этим вопросом занималась система МЧС. Ну, понятно, что оператор пришел не просто так в 2003 году. Как мы уже посчитали в первой части программы, тарифы выросли приблизительно в 12 раз. Также Олег Петрович сообщил интересные цифры. У нас в городе порядка 200 сетей, километров сетей водоснабжения, такое же примерно количество сетей водоотведения, и они не меняются. Или меняются все-таки?
Вот смотрите, давайте исторически опять маленький экскурс назад
сделаем. Олег Петрович, поближе к микрофону.
В 2005 только. Году было передано все имущество бывшего водоканала в аренду.
Да.
А в 2013 году было принято решение и передачу в концессию. В чем разница? В этот период, с 2005 по 2013 год, был арендатор. Арендатор, задача арендатора – поставлять воду и платить арендную плату муниципалитет.
Да.
Устранением всех аварий, замен сетей заниматься должен был муниципалитет на эти деньги, которые поступали из аренды имущества.
А сколько платил за аренду, не помните?
Ну, сейчас я не помню, но арендная плата, ага. Она... Была проблема-то в чем? Что эта арендная плата ложится в консолидированный бюджет города, а там уже решают,
куда эти деньги направить. Она, да.
Вода вроде бы идет, трубы есть на месте, организовано водоснабжение. Так. Можно эти деньги направить на другие социальные там различные.
Понятно.
Но ситуация накалялась очень сильно, потому что любая система, она имеет критерии оценки. Это, если взять систему водоснабжения, это главный критерий оценки – это аварийность, растет или не растет. Дальше перерывы водоснабжения потребителей, следующий критерий, очень важный. Дальше сроки устранения этих аварий. Угу. Вот, если брать по этим критериям, то было уже видно, что в этот период идет очень серьезное нарастание...
ухудшение ситуации.
Ухудшение ситуации, да. Так. И поэтому было принято прогрессивное, я считаю, решение, это передача все это имущество в концессию. Концессия отличается аренды следующим параметром, что здесь... организация, которая берет какой-то объект концессию, она берет на себя обязательство не только эксплуатировать, но второе, модернизировать, строить новые объекты. Аренду не платит, но за счет своей деятельности она
понятно.
Совершенствует. Масштаб, конечно, огромный. Концессия была рассчитана до 54 года. У нас она концессия
2054
года, да. Предполагается в рамках концессионного соглашения вложение 11 миллиардов. Но мы должны понимать, и вот касаясь тарифов, тут есть тоже свои интересные нюансы. Любая организация коммунального хозяйства, любая организация, прежде всего работает за счет тарифов,
так.
То есть за счет населения. Мы покупаем не эту услугу за определенную за определенные деньги.
Угу.
И часть денег вкладывается в сети. Рост тарифа у нас ограничен 4%.
Так это он сейчас ограничен, он уже в 12 раз вырос за это время. 12 лет в 12 раз.
За 12 лет и деньги другие были. И
деньги, я не согласен, Олег Петрович.
И зарплата, и...
Олег Петрович, смотрите, зарплата, вот у меня есть табличка, в 2003 году, когда эти были тарифы 4 рубля 42 копейки, средняя зарплата была 5499 рублей, это данные Росстата, средняя зарплата в Пермском крае именно. не в Перми, к сожалению. А, значит, зарплата в 2016-2017 году составила 32 тысячи рублей. Таким образом, зарплата выросла в 6 раз. Но тарифы выросли в 12 раз. И смотрите, вы говорите, что они не ремонтировали. Ну вот я смотрю ту же самую статью «Коммерсанте», плачет водопроводчика. Никольский просит увеличить тариф на воду в 1,5 раза, именно аргументируя тем, что вот что он говорит. По его словам, на ремонт сети в этом году было выделено 238 миллионов рублей, с которых только 50 миллионов было заложено в тариф на воду. Еще 130 миллионов компания «Новогорприками» привлекла за счет кредитов. То есть они ремонтировали в 2005 году что-то там.
Нет, ну конечно ремонтировали, но... Уровень вложения средств и сроки ремонта, они mm-hmm. сильно отстают от износа. У нас, если взять вот, амортизационный износ, там, бухгалтерский и прочее, ну, короче, износ сетей, он достигает до 70%, а по отдельным микрорайонам до 80%.
Я согласен.
Конечно, хочется и мне, и вам, и нашим радиослушателям, чтобы это буквально за короткое время поменять все и сразу. Почему еще и тариф вырос? Дело в том, что и разделили на водоотведение.
Сейчас, подождите секундочку. Друзья, 2075-96-6, телефон прямого эфира, 8922-3886-96-6. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Потому что, видите, у нас тут уже жаркий спор даже заходит. Так, давайте.
Это потребность в ремонте значительно больше, чем возможности. Даже при этом тарифе значительно превышают возможности «Новогорприками».
Они не ремонтируют, они не делают замену, они ремонтируют вечно одно и то же место. Нет. У меня под окнами есть дом Солдатова 38, прямо вот под моими окнами. И там за прошлый год раза два или три рвалась одна и та же труба. И вы знаете, ее каждый раз не меняют, а ремонтируют уже несколько лет. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я знаю, что когда-то, когда еще водоканал был городской структурой, в управленчестве работало примерно где-то 40-50 человек.
Так.
В бухгалтерии что такое? Как только передали оператору, до 300 человек управления стало. Людей. Вот такие дела.
Понятно. То есть вы считаете, что вместо того, чтобы ремонтировать трубы, идет просто раздувание штатов и бюрократии?
Да,
и именно туда тратятся наши деньги из тарифов. Я правильно вас
конечно.
Понимаю?
Конечно. У них зарплаты очень хорошие у управленцев. Очень.
Я с вами согласен. И офис-то у них в центре города неплохой очень даже. Понятно. Спасибо. Спасибо. Так, давайте. Вот видите, глаз народа-то. Народ-то все видит.
Все понятно. Ну, сейчас, например, в системе «Новогорприками» работает примерно 500 человек. 1500 человек. Основная масса – это, естественно, непосредственно специалисты, которые выезжают на аварии, занимают сети, ремонтные бригады и так далее. Но напоминаю, что сети меняют за счет тарифа, могут только меняться.
Так.
Кредиты, понятное дело, стараются их не брать, поскольку их надо возвращать еще с процентами. И региональная служба по тарифу не всегда идет навстречу, когда берутся эти кредиты угу. и так далее. А вторая часть – это за счет введения эффективной хозяйственной деятельности своей. Я вспоминаю, как раньше водоканал, когда выезжала наша бочка, и чуть ли не вручную копали, и там один несчастный трактор был и так далее. Сейчас, чтобы уменьшить расходы, конечно, определенные вложения и идут. И мы сейчас видим современные техники по выявлению скрытых наших утечек, телеметрии, особенно по санации труб. Санация – это за счет...
Что такое санация?
Санация – это повышение пропускной способности трубы и санитарного состояния воды. То есть старую железную трубу...
Взяли, почистили.
Они чистили. Это раньше так было. И вся эта грязь потом выходила у нас в систему канализования, и мы ее пили. Сейчас у нас год десятки километров труб. Это в старую трубу, чтобы не проводить раскопки, особенно по дороге, вставляется труба из ПВХ тонкого слоя. И протаскивается с одного участка до другого, где аварийные часто утечки uh-huh. идут. Второй вариант – это песчано-гравийной смесью. Специальная машина запускается на лебедке канат и разбрызгивателем песчано-гравийной смесью 1 сантиметр труба внутри обволакивается и засыхает, и труба становится чистой. Трубы у нас загрязненные невероятно. Если взять трубы, выйти на любую аварию, в которой трубы 40-70 лет стоят, и посмотреть на срез – где этой санации не было, не прочищали, то там ушко, там как гвоздь порой.
В том-то и дело, что когда нет воды холодной, а потом ее включают, извините меня, несколько часов идет откровенно ржавая мутная вода. То есть и ты ее вынужден пропускать и оплачивать это хозяйство как за нормальную воду. Ну, это же вообще ненормально.
Ну, вот, например, такая ситуация у меня была в авиарядке, потому что было ведомственные раньше там сети, и их там не ремонтировали там лет 70-80.
Так.
Та же ситуация. Малейшая авария, естественно, металлическая труба, коррозия, она... происходило отслоение, коррозия трубы, она, естественно, попадала в эту же воду, нам попадала в жилу. Затем участок провели санацию, ставили вот эту пластмассовую трубу, вода стала чистая, и аварии меньше, и вода стала чистая.
Это очень дорого проводить такие санации или нет? Я не понимаю, почему мы в 21 веке мало того, что имеем отключение воды, так мы еще и имеем ржавую воду после отключения. Сколько стоит эта санация?
Ну, санация, она дешевле значительно, чем полностью проводить раскопки и заменять трубу. Она дешевле процентов на 70.
Так почему ее не делают массово-то? Я понять не могу. Почему деньги вкладываются в ремонт, а не в замену или не в санацию?
Но есть разные виды. Есть текущий ремонт, где надо локализовать аварию, уже сейчас течет.
Так если труба на Солдатова 38, она 5 лет течет по 3-4 раза за год?
Значит, производственную программу, я думаю, Новогорприкамья нас сейчас слышит и посмотрит этот участок. У них серьезная очень производственная программа по замене. Но охват, о таких участках, к сожалению, очень много. И вы правильно в начале передачи сказали, что и на сводке, что тоже позитивно очень в плане работы компании, что, по крайней мере, мы знаем заранее, где будет отключение, предупреждают людей.
Ну, хоть за это спасибо, как говорится, если вы в 21 веке еще не предупреждали.
Я вас уверяю, общаясь и с работниками и так далее, низового звена руководителей Новгорприкамья, они не заинтересованы в этих авариях. Они бы с удовольствием жили спокойно в кабинетах.
Да. Олег Петрович,
давайте
мы уйдем на 4 минуты.
Играли в домино.
Сейчас, подождите, давайте мы уйдем на 4 минуты на рекламу. На рекламу, да, и после этого вернемся. Реклама, друзья, новости. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Через 4 минуты мы вернемся.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, друзья. Мы продолжаем тему дня ЖКХ. «Комсомольская правда. Пермь». В студии я, Антон Толмачев. А в гостях у меня сегодня Олег Петрович Смирнов, руководитель рабочей группы по вопросам ЖКХ при Общественной палате Пермского края. Мы пытаемся разобраться в ситуации, почему так получается, что с 2003 года тариф на водоснабжение, по сути дела, за счет расщепления тарифов, за счет прямого увеличения вырос в 12 с лишним раз, зарплаты при этом увеличились в 6 раз, а аварии у нас на сетях продолжаются водоснабжение. Отключается от холодного водоснабжения целый микрорайон. Я напомню, на прошлой неделе было 3 крупных аварии. Плюс к этому постоянно Новогор информирует о том, что проводятся плановые аварийные отключения холодной воды. И это по каждый день по 1-2 раскопки, по сути дела, с отключением от 2-3 до нескольких десятков домов. Вот. И что происходит? Как так можно? То есть мы живем в 21 веке, однако у нас то нет воды, то после аварии она идет грязная, а мы платим денег все больше. Но прежде чем мы вернемся к разговору, друзья, я не могу не удержаться, немножко вставить Олимпиады. 3-0 ведет сборная Россия в матче с Норвегией по хоккею. Так что, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы рассказываем не только про ЖКХ и про проблемы, но и про текущий момент. Телефон наш прямой 2075-96-6. Телефон прямого эфира Viber 8922-3886-96-6. Пишите, высказывайте свои мнение, задавайте вопросы. Ну что, Олег Петрович, продолжим?
Продолжим. Давайте.
Так все-таки, кто виноват? Вот смотрите, у нас осталось последние 3 минуты. Я никак не могу понять, кто же виноват для того, чтобы перейти ко второму вопросу, что делать? Кто виноват в том, что это бардак, у меня другого слова нет, он продолжается?
Ну, первое, есть объективные причины, о которых мы говорили, это высокий износ сетей, недостаточно...
Плохое наследство.
Да, наследство, конечно, тяжелое, потому что не зря до 1954 года надо вложить 11 миллиардов рублей, чтобы хотя бы систему...
Но судя по тем тарифам, что мы платим, и по тем суммам, что мы платим, наследство приносит как минимум Новогору неплохие деньги.
Ну, ихнюю прибыль мы не знаем, вот, но они отчитываются, соответственно, по выполнению концессионных, и это органы власти должны уже смотреть выполнение, реальность выполнения этих программ, ставить задачи, корректировать тоже концессионные
соглашения. А должны, вы сказали, вот, а слово должны, но тогда получается, что ведь Если вы говорите «должны», значит, они этого не делают, получается, или делают?
Значит,
здесь... Как вот на сегодняшний день, да, тогда, хорошо, как обстоит ситуация с контролем в рамках концессионного соглашения со стороны органов власти?
Ну, с моей точки зрения, контроль ведется, другой вопрос, эффективно или нет. Проблема сейчас, прежде всего, кроется в специалистах. Ну, департамент ЖКХ, если брать город, это фактически 1-2 человека, которые кроме того, контроля вот, водоканала занимаются и другими вопросами. А чтобы проверить, вот на мой глубокий взгляд, должна быть структура типа технического надзора.
Но у нас есть контрольно-счетная палата, она не может проверить?
Она, вот контрольно-счетная палата может частную компанию, во-первых, не проверяет.
Нет, а почему в рамках концессионного соглашения, или это не ее как бы функционал, она не имеет права?
Они по деньгам, фактически там функционал очень ограничен, практически невозможно. Так. Вопрос в другом, что мы должны понимать четко, какие объекты, когда сроки ремонтируются, реально проверить сметы, реально принять эту работу, технический надзор, если мы муниципалитет, должны прийти и принять эту работу и участвовать в всей этой процедуре, и нацеливать на те объекты, например, как у вас на Солдатово, частота аварий.
Так.
Конечно, Новогорприкамье прекрасно знает ситуацию по всему городу, где критические такие места есть.
Ну, хотелось бы надеяться, да. Хотя это бы чисто статистически и карта, чтобы висела.
И полностью желание у них в электронном виде даже все это есть. Они прекрасно понимают, что если сейчас будут перепады, в основном аварии идут, как правило, вот сейчас весенний период, когда перепады температуры внешнего воздуха идут очень сильные, движение грунта идет, соответственно, переломы труб на стыках и так даже происходят.
Так.
Это для Новогорприкамья перепад сильной наружной температуры, это все, значит, они уже ждут массовые аварии, поскольку трубы даже исторически закапывались не по нормативу там на 1,5-2 метра, а порой копают за 0,5 метра.
И не в канализацию, а просто трубу бросали в землю и все, да?
Да. И когда начинают копать, естественно, там порывы из-за движения грунтов идут сильные. И даже при ремонтах у нас, ремонт дороги идет, движение транспорта идет, труба же, она же металлическая. Если износ и устойчивость эксплуатационная любого предмета, который сделан из металла, соответственно, вот это все тоже влияет. Но напоминаю цифру, 11 миллиардов. Более того, вода, это понятно, к нам поступает, но есть еще у нас критической стала система водоотведения, и не случайно сейчас уже несколько лет реализовывается проект по канализационного коллектора.
Да он до сих пор не подключен, основная часть, я по нему пешком ходил с депутатом Госдумы.
Да, а это, вот это, есть это упрек уже к органам власти, потому что тут, там софинансирование федеральных и бюджетных денег, и это проблемный на данный момент.
То есть объект стоимостью, сколько он миллиардов, там много-много миллиардов рублей, не эксплуатируется. Друзья, я объясняю. Вот вы все знаете позор Перми, так называемый вонючий позор Перми, скажем честно. Это улица Краснова, это улица Куйбышева и улица Пушкина. Особенно вот самая жуть, это Краснова около парка Горького и Куйбышева, да, значит, и там провалы случаются. Это из-за старой канализации. Рядышком с ней... Значит, на участке от лога Ягошихинского, потом через гипермаркет «Семья» и далее, значит, до стадиона «Динамо» идет подземный коллектор, канализационный, который стоит сухой. Он стоит сухой.
Я с вами абсолютно согласен. И вот в рамках рабочей группы общественной палаты созданы сектора, соответственно, один из секторов – это по инженерной инфраструктуре, где уже мы начали... специалисты, туда входят, подчеркиваю, специалисты высокого класса, которые бывшие руководители, главные инженеры предприятий, которые работали и в системе водо- и теплоснабжения, электро-, газоснабжения и так далее. Та одна из вот этих проблем, естественно, будет заострена.
Группа хорошо, но нет.
И будут проинформированы органы власти, вплоть до губернатора, о том, что нужно...
Так все в курсе уже. Депутат Госдумы уже лазил и поднят. Я не понимаю, политическое решение, что ли, нет, если уж мы так с водоснабжения на водоотведение. Это же нужно политическое просто решение. Сказать, стукнуть кулаком. Как мне сказали, там вопрос 12 миллионов рублей в год.
Там вопрос в том, что... Я говорю, очень не хватает специалистов. В структуре органов власти нету ни одного специалиста, который бы в этой системе раньше работал.
Что с ними вот сделали?
Вот здесь и органы власти, учитывая новое руководство отрасли, должно посидеть и подумать, что должна быть сектор водоснабжения хотя бы, отдел водоснабжения отдельно, который бы смотрел не только здесь, в Перми, в Березняках, где работает на Вор-Прикамье, а вообще в целом по краю, как система.
То есть вы хотите, чтобы это было вынесено на краевой уровень? То есть, друзья, мы, смотрите, определили, что, в принципе, вина лежит, как обычно, на органах власти. Но для Перми это все-таки муниципалитет. Все-таки у нас 131 ФЗ разделены функции муниципалитета и края, то есть причем здесь край? Город сам не сможет справиться?
Инвест-программы все согласовываются с краем.
Так.
Сейчас в Министерством строительства ЖКХ бывшим, сейчас это передали в РСТ. То есть все техническая сторона смотрит и согласовывает региональная служба по тарифу. Ну, бывшая МинЖКХ.
Да.
Тариф утверждает региональная служба по тарифам.
Угу.
Утверждает. Орган местного самоуправления ведет всего этого имущества и также контролирует все эти сети, это не собственники.
Угу.
Но должно быть поэтому структура в РСТ, которая бы очень жестко смотрела именно практическую часть и оказывала помощь.
А там таких людей нет.
В том числе на Вор-Прикамье.
А там
если тарифный отдел есть, тарифы разрабатывают. Но мы как-то с вами говорили, что тарифы, когда в тарифном отделе, ну там где-то в районе 10 человек, а в год разрабатывать надо только в коммунальном сфере 1100 тарифов, а каждое тарифное дело это многотомные такие талмуды. И проверить каждому специалисту аудит фирмы, причем это крайне проблематично. И здесь я бы выделил отдельное направление, как сейчас в РСТ занимается тарифами на пассажирские перевозки и так далее. Раз переданы все функции бывшего МинЖКХ, то эти функции передать тарифные, соответственно, Минтрансу, например.
Так.
А в РСТ четко ставить коммунальную сферу, чтобы здесь были и тарифы, нормативы, и производственник, который бы мог посмотреть любую производственную программу, а надо эту работу эту сделать или нет.
А почему такая производственников ситуация? Там нет? А почему они туда не идут, там зарплаты маленькие, или их туда не берут, потому что они слишком умные и много знают, на ваш взгляд?
На мой взгляд, только слухи такие, что вот все чиновники зарабатывают там вот средние, как пишут и так далее. Ну, главный специалист получает 16-15 тысяч. По себе знаю, как надо было взять хорошие специалисты. Приходят хорошие специалисты, но при том уровне зарплаты разворачиваются и уходят.
Нет, ну, естественно, что он придет, если он производственник, придет в тот же Новогор-Прикамье,
он будет получать в 2-3 раза больше.
Да, в 2-3 раза больше
будет. Если он, тем более, а если хороший специалист, то еще больше имеет возможность в этом плане. Поэтому в ситуации, когда фактически ликвидировано МинЖКХ, и многие люди ушли, набраны новые люди, и до этого были 3 года сокращения. Поэтому кадровый вопрос, мы уже с вами на предыдущей передаче об этом говорили, он здесь является ключевым. Любая структура, люди хорошие, порядочные там работают, все, специалисты, но тем не менее эти вопросы должны согласовываться с властью, поскольку это социально важные функции и объекты, и обязанность полномочия по 131 ФЗ реализовать. Почему?
У меня какое-то странное получается чувство. Оказывается, для того, чтобы у нас нормально было водоснабжение, хотя бы холодное, да, до горячего мы даже не дойдем сегодня, и в планах не было, оказывается, нужно поднять зарплаты чиновникам, чтобы нашли туда хороших специалистов. Ну как, вот, вы верите, Олег Петрович, сами,
что... Это в любой ситуации такой, хороший специалист должен иметь хорошую зарплату.
Я с вами согласен.
Это закон.
Ну, почему-то тут вот народ у нас рвется в чиновников, на государственное муниципальное управление, значит, очередь стоит, самый большой конкурс, да, люди хотят быть чиновниками, но при этом я не знаю, какими они чиновниками хотят быть, потому что вот те чиновники, которые отвечают как раз за ЖКХ, их там почему-то специалистов нет, водоснабжения толком нет, про горячее водоснабжение, про тепло мы вообще сегодня
давайте
молчим.
Так, у нас вообще профессии, например, директор управляющей компании или специалист только ЖКХ, только сейчас начинают вводить. Только в прошлом году приняты Министерство образования стандарты обучения. Сейчас будет вводиться система квалификационных требований. Все специалисты, все, в том числе и чиновники, должны будут сдавать экзамены и готовиться, и повышать свой уровень. Только после этого они получат,
как говорится, право. Олег Петрович, вот у нас остается минута. Что же там ждать-то в отделе холодного водоснабжения? Так и будут аварии продолжаться? Или, грубо говоря, нужно пережить этот период весенний, зимний,
аварии,
переход с зимы на лето, значит?
Аварии неизбежны, как приход зимы, весны и лета. Для этого и существуют у нас аварийные службы. К сожалению,
это
техника и так далее. Смотрите, а в целом водоснабжение.
Слышали, как Toyota ликвидировала аварии на конвейере у себя?
Нет, не слышал.
А они имели большое количество аварий, пока платили аварийным службам за ликвидацию аварий. Но потом им это надоело, и в один прекрасный момент они сказали: друзья, мы вам будем платить за то, чтобы аварии не было. Мы будем вам платить за то время, когда вы не будете устранять аварии. Аварии моментально прекратились. Они стали чинить так, чтобы всем было выгодно. Так может быть, нам тоже перейти на эту систему? Одна секунда. Да или нет?
Нет.
Нет. Друзья, мы вернемся еще к этому разговору. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» Пермь и слушайте программу «Тема дня ЖКХ». До свидания.